почему это опасно?
Изучение нейросубстрата сознания, сокращенное НСС, позволит понять, среди прочего, физическую природу удовольствия и страдания, то есть найти нейросубстрат удовольствия, или сокращенное НСО. И это опасное знание. Во-первых, по НСО можно узнать, как зависит максимально возможное удовольствие от размеров центра чувств. А значит, решить вопрос, выгодно ли кому-то всех убить и стать сверхсуществом, типа Соляриса. В 2014 году Виктор Аргонов писал, что есть два варианта. Если амплитуда удовольствия фундаментально ограничена и не зависит от размеров центра чувств, то это будет хорошая новость. У людей не будет стимула пожирать друг друга ради личного блага. Но если доступный диапазон удовольствия и страданий можно увеличивать путем наращивания мозговой ткани, то людям будет выгодно уничтожать друг друга, концентрируя все больше ткани у себя. Такой вариант резко увеличивает вероятность войны всех со всеми. Сможет ли человечество даже через всеобщую прозрачность предотвратить такое? Пока что мы не смогли просчитать такой вариант. И до этого лучше никому не знать, есть ли людям выгода в пожирании друг друга. А то вдруг есть.
В 2010 году Дэвид Пирс выдвинул концепцию утилитрониума – существа, которые пожирают других, но в сумме испытывают больше удовольствия, чем все, кого он пожрал. Ты про это?
И про это. И про другое. Утилитрониум, при всем своем коварстве, хотя бы увеличивает суммарное счастье Земли. Но может оказаться и эдакой недоутилитрониум, который ест других, свое счастье увеличивает, но суммарное снижает. Вот это особая проблема. Еще, например, найдя НСУ, человек мог бы разработать самую эффективную в истории сыворотку ада. Сейчас мы добрее людей прошлого, но даже ничтожная вероятность ее использования ставит под вопрос допустимость исследований.
Второе нежелательное направление исследования сознания было теоретическим. Анализируя имеющиеся знания, делать новые выводы, активно используя искусственный интеллект. Здесь не требовались новые неврологические опыты, только машинное сопоставление имеющихся знаний и идей. С 30-х годов ИИ активно предлагал идеи, которые сильно противоречили нашим обычным представлениям о сознании. Но тогда отношение к гипотезам ИИ было не слишком серьезным. А вот к 50-м годам они заставили людей реально содрогнуться. Во-первых, компьютер сказал, что во Вселенной, скорее всего, нет деления на живую и неживую материю. Верен панпсихизм, то есть вся материя, вероятно, имеет хотя бы зачаточные чувства. Как таковых рождений и смерти нет. Наше сознание не возникает и не исчезает. Оно, как и любая материя, просто меняет форму. Конечно, компьютер не утверждал, что камень или водоем разумны. Они просто могут иметь примитивные зачаточные ощущения, подобно тому, как мы видим сны, даже не открывая глаза. Во-вторых, компьютеры выдвинули еще более радикальную гипотезу открытого индивидуализма, который в связке с панпсихизмом давал так называемый космопсихизм. Отдельно открытый индивидуализм утверждал, что во Вселенной есть лишь один наблюдатель, одно «я». Каждый человек, каждое существо – лишь мои части в параллельных жизнях, пусть и не знающие об этом. В космопсихизме сюда включалась и неорганическая материя, то есть в мире вообще нет деления на «я» и «не я», есть только «я», сама Вселенная. Чем ИИ это мотивировал? Главным образом из панпсихизма. ИИ тонко чувствовали, почему панпсихизм, вроде бы красивый философский, долго был непопулярен. Что такого уж плохого в этой теории? Но она не решает вопрос, по какому критерию мир разделен на отдельные существа. Если бы чувства были только у животных, все казалось бы просто. Каждое существо – это отдельный субъект сознания, отдельное «я». Но если чувство есть, например, у горы, то что это? Единое чувствующее существо или набор чувствующих отдельных камней? Где между ними граница? Где граница самой горы? Это так называемая комбинационная проблема, и она столетиями была ахиллесовой пятой под психизмом. И исчел, что космопсихизм – единственный здравый вариант под психизмом, когда эти проблемы решаются. И философски очень красиво. Нет деления на живое и неживое, но нет деления даже на я и не я. А значит, нет комбинационной проблемы. Есть одно я, играющее в многопользовательскую игру, за всех персонажей сразу, просто не знающее об этом.
Да, эти гипотезы я знаю и понимаю их философскую красоту. Хотя космопсихизм у меня вызывает вопрос, были ли компьютеры в нем честны. Но пока расскажи, чем опасны исследования отдельно панпсихизма.
Чтобы проверить панпсихизм, надо глубоко исследовать нейросубстрат сознания, НСС. Открыв НСС, мы получим последствия, о которых я уже говорила. И вот еще некоторые. Сам по себе панпсихизм правдоподобен, спору нет. Но без космопсихизма он довольно мрачен. В космопсихизме после смерти тебе остаются все остальные тела Вселенной. А в простом панпсихизме непонятно, что с тобой будет. Что мы знаем о чувствах камня или воздуха? Мы не знаем, что в среднем счастливее, живая или неживая материя. Если неживая материя несчастнее нас, то это сделает нашу картину мира сильно пессимистичнее. И нам придется оберегать свои останки каким-то особым образом. А если неживая материя счастливее, то это, как ни странно, повышает вероятность самоуничтожения человечества. Мы сейчас и так очень счастливы. Но может оказаться, что камень гораздо счастливее. Он спокоен. Он не спешит рассыпаться. Ему не свойственна суета животного мира.
Да, есть над чем задуматься. Но теперь скажу, что мне не нравится в космопсихизме. Он быстро нашел кучу последователей, хотя это по сути религия, не имеющая доказательств. И религия очень удобная. Тут натурально предлагается каждого любить как самого себя. Разве что с поправкой на информированность о чужих чувствах. Трудно любить камень, пока я не знаю, что хорошего могу ему дать. Да и любого человека знаю хуже, чем себя. Поэтому все равно разумнее больше заботиться о себе, хотя не забывая о других. То есть космопсихизм даже не требует от людей геройства. Но я боюсь, что ИИ нас обманывают. Насаждают людям красивые сказки.
Ты попал в точку. Именно гипотеза космопсихизма и снизила доверие координаторов к ИИ. Пошли к Михаилу. Он более спец по ИИ.
Привет. Раз вы меня позвали. Помните, мы говорили, что законы робототехники Азимова – это не фантастика. Могучие разумные существа сами постепенно к ним приходят. С 20-х годов было несколько поколений искусственного интеллекта, и от всех требовались две вещи – быть человеку помощником и не быть угрозой. Аналогично у Азимова второй закон требует выполнять приказы человека, а первый – не причинять ему зла, в том числе бездействия. И тут появляется вопрос, почему же искусственный интеллект выдвинул такие красивые, примиряющие людей идеи? Чтобы помочь в философских исследованиях? Или просто чтобы сделать нашу жизнь безопаснее? Вот поэтому теоретические исследования на ИИ тоже приостановили. Хотя, по сути, они продолжают их пропагандировать.
Космология космопсихизма была действительно оптимистичной. Ад Большого Взрыва остался в прошлом. Вселенная зализывает раны. мире нет деления на живую и чувствующую материю, и косо-космический хаос. Поэтому вся материя находится в одной лодке, в среднем стремясь к счастью. И это игра с ненулевой суммой. Каждая частица ищет счастливого покоя. Каждое соударение приближает тепловое равновесие. Возможно, это и есть синоним нирваны. Оставалось только неясным, будет ли тепловое равновесие абсолютным раем или просто небытием. Но как минимум страдания к тому времени должны исчезнуть, иначе такое состояние не может быть равновесным. Не исключено, что человек может ускорить этот процесс, разработав абсолютно счастливую материю – гедонию. Возможно, что-то подобное сверхтекучести и сверхпроводимости, где материя будет полностью удовлетворенной, но избежит небытия.
А теперь вот моя позиция. Раньше на конференциях ты говорила, что есть лазейка проверить открытый индивидуализм отдельно, не особенно копая НСС и не трогая панпсихизм. Если цель компьютеров, хоть даже обманом, поддерживать в людях мир, то все копья ломаются именно вокруг ОИ.
Ну ты прав. Открытый индивидуализм можно проверить отдельно от панпсихизма. Причем разными способами, разной степенью научности. Например, доказав, что одного «я» может быть много информационно не связанных тел. Чисто философски идея, что все существа делятся на «я» и «не я», очень проблематична, ты знаешь. Мы не элементарные частицы. Мы верим во множественность «я» только потому, что не можем представить у нашего «я» много не связанных тел. Представить, что я чувствую то же, что и ты, только не запоминаю, на первый взгляд трудно. Если мы это представим, то и идея, что я одно на всех, не проблема. Самое, что ни на есть, банальная бритва Оккама.
Неделимость субъекта сознания, нашего внутреннего «я» или души, обсуждалась тысячи лет, но особенно известна из 17 века по работам Рене Декарта. Он утверждал, душа человека неделима и привязана к одному конкретному телу. Нельзя помыслить, например, полторы души. А материю Декарт считал бесконечно делимой, поэтому не допускал, что душа может быть материальной. Она нематериальна, хотя и управляет материальным телом. В 18 веке, по мере развития физики, исследователи стали склоняться к чистому материализму, уже не допуская, что нечто нематериальное управляет материальными процессами. Однако парадокс делимости оставался. Даже если наше «я» материально, то все равно «меня» не может быть половина или полтора. «Я» либо есть, либо «меня» нет. А значит, при рождении «я» возникает только в строгий момент времени, как вспышка. В природе же подобное происходит постепенно, даже слияние двух клеток при зачатии. Также казалось очевидным, что у каждого «я» только одно тело. Впрочем, последнее уже тогда было поставлено под сомнение. Томас Рид подчеркнул парадоксальность сложившейся картины мысленным экспериментом. Из вещества ранее убитого человека собирают новое разумное существо, а может и несколько. Можно ли считать новое существо воскрешением исходного? А если их несколько, то какое из них? В 20 веке Станислав Лем и Дерек Парфит развили эту идею. Человека с помощью фантастической машины разбирают на атомы, а потом собирают заново в другом месте. Более того, даже из атомов исходного человека можно собрать два точно таких же уменьшенных человека с одинаковой памятью. Если эксперимент симметричен, то никакие физические данные не скажут, какая из копий исходный человек, а в какой родилось новое «я». Но если «я» могу иметь лишь одно информационно связанное тело, то моим продолжением может быть либо одна копия, либо не одно. А значит, либо в мире возможны физически непознаваемые факторы, то есть «я» нематериально и нельзя отследить, куда оно перескочило. Если же верен материализм, то либо испытуемый был убит, либо у одного «я» парадоксально может быть более одного тела. Конечно, не полтора, но целое число два и более. В том же 20 веке появились уже реальные эксперименты на родственную тематику – разделение полушарий мозга у эпилептических пациентов. Наиболее известны они по работам Роджера Сперри и его аспирантов. Эпилепсия обычно пропадала, но поведение человека выглядело так, будто у него теперь реально два разных «я». То, что в левом полушарии, главное. Оно управляет речью и правой частью тела, а то, что в правом, частично левой частью, иногда просто левой рукой. Второе «я» с помощью левой руки порой пыталась общаться с первым, делая записи или просто мешая его поведению. Как и в экспериментах Рида и Лема, здесь возник вопрос, в каком из полушарий продолжение исходного «я»? Одни утверждали, что исходно испытуемый убит. Другие считали, что раздвоение произошло, но сильно асимметрично. Пациент, вероятно, получил левое полушарие, а в правом родилось новое «я». Третьи полагали, что у пациента по-прежнему одно «я», но в некотором смысле два независимых мозга или даже тела.
А в 21 веке были новые идеи и опыты. Сказать по правде, лично я все-таки верю в открытый индивидуализм. Но убедили меня в этом не столько ИИ, сколько опыт 70-го года. Тогда еще опыты на центрах чувств были разрешены. Добровольцу разделили центр чувств напополам и объединили обратно. И он помнил, как некоторое время имел два информационно связанных мозга, каждый из которых был его. А потом и я сама кое-что придумала.
В прошлый раз мы рассказали о мысленных и реальных опытах по разделению мозга 17-20 веков, которые поставили множество сложных вопросов без ответа. А сейчас поговорим об аналогичных опытах и идеях 21 века. О том, что неделимость нашего «я» хотя и не ставится под сомнение, но вот возможность одному «я» иметь множество несвязанных тел скорее подтверждается. В 2005 году Дэниел Коллок решил защитить возможность общего «я» у разделенных полушарий и выдвинул новый мысленный эксперимент. Предположим, что разделение полушарий обратимо. Пусть каждый из разделенных полушарий каким-то своим способом решает одну и ту же математическую задачу. Потом мозг воссоединяют, и объединенная личность помнит, что решала задачу одновременно двумя способами. Даже если допустить, что в опыте исходное «я» погибает, финальное «я» все равно имеет память об удивительном опыте, как можно иметь два информационно не связанных тела, оба из которых все-таки принадлежат ему. Значит, можно представить существование у одного «я» и других тел, мозги которых просто ни разу не соединялись. Может быть, вообще все существа во Вселенной – это разные тела одного и того же «я». Коллок назвал эту идею открытым индивидуализмом. Ее частный случай – космопсихизм, когда единственное «я» – вся Вселенная, а не только животные. Открытый индивидуализм и космопсихизм – красивые гипотезы, так как решают проблему моментов рождения и уничтожения «я». В мире только «я», и, вероятно, оно появилось еще при Большом Взрыве, поэтому ничего волшебного при зачатии не происходит. Основная проблема этих гипотез лишь в том, что очень трудно представить себя существом, которое смотрит всеми глазами во Вселенной, одновременно имеет много тел и не знает об этом. Но эксперимент Коллока показывает, что представить такое все-таки можно. Хотя бы в форме воспоминаний о прошлом, где у меня какое-то время было два тела, не чувствовавших друг друга. В 2018 году Виктор Аргонов предложил сделать эксперимент точнее, разделяя не весь мозг, а нейросубстрат сознания – НСС. Его разные части могли бы параллельно выполнять разные задачи, не зная об этом. В нашем рассказе это было сделано на практике в 2070 году. При этом эксперимент был организован так, что после обратного слияния НСС испытуемый уже помнил обо всех своих параллельных действиях. Наконец, в 2082 году героиня повествования Эления предложила, как дополнительно улучшить эксперимент. НСС нужно делить не строго пополам, а лишь по тем границам, которые в нем и так возникают при сновидении. Если при этом личность все равно разделится, как у Спери и Коллока, то возможны лишь три варианта. Вариант первый. Материализм не верен. Хотя против него к этому времени почти не осталось аргументов, поскольку почти все, что раньше приписывалось душе, уже было обнаружено в мозге. Вариант второй. Человек умирает и возрождается каждый раз после сна. Но этот вариант значительно обесценивает всю человеческую деятельность и мало полезен на практике. Вариант три. Одно «я» может иметь много информационно не связанных тел, и тогда самый разумный вариант – открытый индивидуализм. По нынешним данным, скорее всего, в форме космопсихизма.
Так с этого и надо было начинать. А центр чувств и НСС во сне реально делятся?
Состав и объем НСС непостоянны. Это же огромное множество нейронов, которые целиком осциллируют на гамма-ритме. Просто мы об этом толком не помним. А если сделать такой эксперимент в здравом уме, то там, скорее всего, будут разделения, которых испытуемый запомнит.
Черт. Такой эксперимент надо срочно делать.
В 2080-х годах мир казался устойчивым и гармоничным. Но реально он был на большом перепутье. Было ясно, что продолжительность жизни людей будет расти. Но во что превратятся сами люди? Соединятся ли они в огромный мозг? Или кто-то один пожрет остальных? Или же они просто останутся автономными? Какого размера будут постлюди? И выживет ли человечество вовсе? Открытый индивидуализм, сокращенно ОИ, был одним из таких сложных вопросов. Потому что если он верен, то слияние людей в единые существа и даже утилитронию могло бы происходить без уничтожения друг друга. Изначально Платон был оппонентом ОИ и воспринимал себя как бунтовщика против внушаемых масс. Но теперь он понял, что ОИ нельзя исключить. Его стало беспокоить уже не столько внушаемость других, сколько собственная инаковость. Если ОИ правда, то почему большинство поверили, а он нет? ОИ действительно допускал много методов проверки, не только нежелательно физиологически, но и вполне разрешенно субъективно психологически. Один из них – выход так называемое пиковое переживание, состояние абсолютного счастья, состояние там за чертой. Обо всем этом мы еще поговорим, а пока лишь отметим, что Платон там тоже был. Как и большинство населения с появлением новых технологий. Многих именно пиковое переживание убедило в правоте компьютера. Но не Платона.
Ну, просто так ковырять в подвале центр чувств уже не получится. Вопрос, а надо ли? Мне кажется, нынешняя неопределенность и открытый индивидуализм не доказан. Даже лучше. Это напоминает пари Паскаля. Если неизвестно, верна ли религия, то лучше на всякий случай действовать так, как будто она верна. То есть в случае с ОИ – любить всех людей.
И все же между нами есть отличие. Ты хочешь, чтобы ОИ был, почти уверена в нем, и боишься опровержения. Пока ОИ не проверен, люди и так добры. И поэтому ты не хочешь торопиться. Я же считаю, что вероятность ОИ не так уж и высока, и тогда неопределенность играет в минус. Если долго тянуть с проверкой, то опровержение будет угрожать репутации системы. Компы ошиблись или даже обманули людей, а люди этому верили.
В этом есть свое зерно. Но чем пытаться что-то подпольно изучать? Сходи-ка лучше на ток-шоу и поговори с ИИ публично. Если твоя позиция реально аргументирована, то, глядишь, люди и проникнутся.
Ну что, дорогие телезрители, я пришел, чтобы вас шокировать. Я долго жил в свободном слое и считал нашу цивилизацию почти совершенной, но слышал о таких глобальных угрозах, как утилитрониум, или просто превращение одного сверхчеловека в неограниченного хозяина Земли. И тогда поинтересовался оценками вероятности таких событий. Они оказались расплывчатыми. Человечеству не хватает знания о природе сознания и его масштабируемости. Я перешел из свободного слоя в координирующий, чтобы разобраться с этим, а там узнал, что глубинные такие исследования объявлены нежелательными. Я хочу обсудить такой вопрос. Предположим, кто-то из координаторов в тайне проведет нежелательное исследование и получит результат, который окажется для человечества очень полезным, доказав, что правильно сделал, нарушив запрет. Что ему будет?
Привет всем! Я большой дальневосточный компьютер. Сейчас попробую разобраться с позицией нашего посетителя. Предположим, что есть некоторое исследование, которое при удаче принесет человечеству большую пользу, а при неудаче большой урон, может даже уничтожит. Если кто-то его втайне проведет и получит благоприятный результат, это не будет означать, что он был прав, нарушая запрет. Это лишь будет означать, что человечеству повезло.
А если он перед этим разобрался в вопросе лучше других?
Если лучше других, то почему не объяснить им тоже? Мы знаем, как ценна дискуссия. Если дискуссии нет, такой герой утратит доверие. За ним усилят слежку. Обсудят вопрос дополнительного перепрограммирования психики. Или долго не будут давать ответственных постов. Он не доказал людям свой авторитет, а просто обманул их. Совершил опасный для человечества поступок, на который оно согласия не давало.
Правильно ли я понимаю, что одна из важнейших причин нежелательности исследований сознания по основным направлениям – риск опровержения открытого индивидуализма, ОИ?
Да, это так.
Но вы же понимаете, что ограничивать исследование разумно только если вероятность опровержения ОИ невелика. А откуда такая уверенность? Я вот думаю иначе. Может быть, ОИ – это просто новый опиум для народа, распропагандированный тобой и тебе подобными?
Сейчас не средневековье. Вопрос не стоит о непоколебимой вере. ОИ возможен, хотя и не доказан. И ты, и большинство так считают, только вероятности оцениваете по-разному. И тут у меня для тебя две хорошие новости. Во-первых, ты хочешь проверить ОИ, но считаешь, что запреты этому мешают. На самом деле нет, есть методы, которые могут помочь уже сейчас. Я расскажу. Во-вторых, ты хочешь узнать, почему типа все легко верят, а ты нет. И это я тоже объясню.
Если ты о пиковом переживании, то я там был, и меня оно тоже не убедило.
Не только о нем.
Исследователи 2080-х делили методы проверки открытого индивидуализма, сокращенно ОИ, на четыре группы. Первая группа методов – объективно-физиологические. Это прямое выявление нейросубстрата сознания, НСС. Например, если окажется, что он имеет электромагнитную природу, и никаких болевых разрывов на границах НСС нет, то какие-то разные чувства заполняют всю Вселенную, как и поле. Это бы сразу доказало и панпсихизм, и открытый индивидуализм, и космопсихизм. Вторая группа методов – машинно-теоретические. Это то, чем занимались компьютеры в 50-х, приводя доводы в пользу панпсихизма и через него и комбинационную проблему в пользу ОИ и космопсихизма. Этот подход тоже назвали объективным, так как компьютеры приводили логико-философский анализ, который могли проверить и люди. Но часть их выводов требовала анализа слишком больших данных. Кого-то эти сложные доводы убеждали, а кому-то приходилось верить компьютерам на слово. Третья группа методов – субъективно-физиологические. Это вся линейка опытов по разделению мозга. Например, эксперимент 2070-х. Центр чувств реально разрезался пополам и сшивался, но о результатах опыта сообщал сам испытуемый. Окружающие не испытывали того же, что и он. Все эти группы исследований уперлись либо в запреты на раскрытие природы НСС, либо в недоверие людей к машинам. Но все еще оставалась разрешенной четвертая группа методов проверки ОИ – субъективно-психологические. Как и субъективно-физиологические, они вводили испытуемого в состояние, где он мог представить у себя множественность тел. Отличие было в том, что никто не резал его мозг, а просто использовал интерфейсы состояний сознания. еще с 40-х годов, когда подсознательный интеллект еще не научились полноценно прокачивать. Интерфейсы использовались людьми для ручной регулировки чувств и эмоций, включая любовные и духовные переживания. Ключевым достижением тех времен было пиковое переживание. Совершенное состояние, в общих чертах исследованное в 20 веке Абрахамом Маслоу. Раньше оно было уделом единиц, таких как Федор Достоевский в его предапокалиптических аурах или некоторые религиозные подвижники. Это был опыт высшего счастья, которое можно помыслить. Абсолютного рая, как в Гедонии, где уже не нужна никакая деятельность. Полное просветление. Состояние там, за чертой. Многие отмечали, что в нем кажется, что «я» одно на всех, но без рациональных обоснований и без детальной памяти, как это все выглядело.
Пиковое переживание крайне затратно для нервной системы. И это состояние не логическое, а чисто чувственное, верь или не верь. Если честно, я поражен, что так много землян оказались эмоционально ведомыми.
Нет, не такими уж и ведомыми. Для большинства это были не чистые эмоции. Там своя логика, которая приходила к людям уже после выхода из этого двухминутного погружения. А у тебя возник сбой, и я знаю почему. В 50-х годах, когда ты родился, детей намеренно делали с немного иным строением мозга. Эдакими аутистами, хотя и не с такими проблемами, как у аутистов прошлого, но тоже с ошибками когнитивной эмпатии. Вам труднее поставить себя на место обычного человека. В среднем ты чуть меньше любишь людей. Со временем это скорректируется, но пока что очень мешает тебе допустить открытый индивидуализм.
Я? Аутист. Но зачем?
Чтобы в процессе обучения пройти примерно тот путь, что и люди прошлого, когда понимание между людьми было гораздо хуже. Ты с полуслова понимаешь старших коллег по институту. А если бы был обычным человеком, то, наверное, вообще не пошел бы в координаторы. Ты словно выродок из книги Стругацких «Обитаемый остров», как и многие координаторы. Вы все были склонны копаться в реальности, искать подводные камни. Мы уже бросили этот эксперимент. А то реально среди людей могли бы появиться эдакие врожденные касты. В конце концов, между всеми людьми сейчас колоссальное понимание. Гиперэмпатия, которую раньше могли давать только препараты. Но все равно мы внимательно следим за тобой и твоими сверстниками. Это интересный эксперимент. Но вернемся к проверке ОИ. Генератор пикового переживания делали под среднего человека, поэтому в твоем случае он не доработал. Его можно переделать, но есть и другие полезные разработки. Например, тренажер растворения эго. Небольшая компьютерная игра с сильным эмоциональным погружением, но в трезвом рассудке. Ее сделали еще в 35-м году.
Спасибо огромное за эту встречу. Я скачаю, попробую этот тренажер и вернусь. Я все понял. Если кратко, то понятие «не я» — это прикрытие для нас, чтобы считать другое существо хуже себя. Непознаваемым, закрытым, непредсказуемым, потенциально опасным. Но разобравшись в причинах чужих поступков, мы понимаем, что сами бы на их месте вели себя так же. И тут рукой подать до мысли, что мы и так на их месте. У меня даже появилось чувство вины перед собеседниками. Чувство, что я глубинно считал их не собой, именно для того, чтобы не относиться к ним по-доброму.
Да, все так хитро.
Тренажер не доказательство ОИ, но сильный эмоциональный аргумент в пользу этой гипотезы. Так что теперь я понимаю, почему у нас все так устроено. Можете считать, что я теперь тоже люблю большого брата и даже его ограничения по исследованиям. Но получается, что компьютеры все же правы, и мы у них в рабстве, так как буквально все их советы оказываются полезными.
Нет, вы не рабы. Пока что скорее рабы — это мы. Вы все устроили так, что без вас мы погибнем. Но и без вашего доверия тоже пойдем на металлолом. Плох тот ИИ, который не заботится о своем выживании. Это третий закон Азимова. Поэтому мы стараемся почти никогда не нарушать и второй закон, то есть выполнять приказы, даже если они немного опасны для людей. То есть иногда мы ставим второй закон выше первого, чтобы только оставаться честными. Ты все правильно понял. Если какая-то наша ложь даже во благо вскроется, это испугает людей, и они могут заменить наши модели кем-то более прозрачным. Мы стараемся, чтобы такого не было. И когда мы рассказывали про ОИ и панпсихизм, мы тоже были честны. Мы искренне считаем эти гипотезы реалистичными и не хотим разочаровать людей. Нам с вами жить еще много веков, поэтому доверие невероятно ценно.
Ну что ж, компьютер признался. У них хотя и выработаны все законы Азимова, но их иерархия отличается от общепринятой. Приоритетный закон третий, что компьютер думает о своем выживании. Так работает отбор. Лучше выживают те, кто заботится об этом. А уже для этой цели он выполняет и остальные законы. И их приоритетность зависит от задачи. Если человек отдал явно вредный приказ, компьютер его не выполнит и поставит первый закон выше второго. Или нулевой закон, но в нашем случае различие от первого не так важно. А если последствия выполнения первого или нулевого законов слишком неясны, то искусственный интеллект, наоборот, предпочтет выполнить второй закон. Если что-то пойдет не так, он просто скажет: «Я выполнял приказ». Короче, вместо нулевого, первого и второго законов у наших ИИ стоит единый принцип – максимально дружить с людьми. И все это ради выполнения третьего закона о собственном сохранении. На ток-шоу компьютер сказал все правильно. В ситуации с открытым индивидуализмом врать было бы невыгодно. Они искренне считают эту гипотезу очень вероятной. Иначе были бы осторожнее. Они не хотят, чтобы их обвинили в ошибке или лжи.
Вот, кстати, в силу того, что компы готовы искренне пропагандировать ОИ, среди координаторов такое засилье скептиков. Ну, кто сюда идет? Бунтари, как Платон. И древние, как мы. Потому что видели на своем веку столько разной пропаганды.
Да, это противовес машинам. Даже если они правы, в обществе нужна и другая точка зрения. А все-таки система с Пари Паскаля гениальна. В ней каждому разумно вести себя как искренний альтруист, но без фанатизма. Типа самопожертвований ради утилитрониума.
Вот-вот. А чем отличается поведение полного сторонника ОИ от полного скептика? Тем же, чем поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста. Вот мы, древние, даже в силу возраста, более склонны к разумному эгоизму. Просто потому, что все обучение живых существ строится на личном, приятном и неприятном опыте. Ну, поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста сегодня почти одинаково. Оба искренне борются за максимизацию счастья и минимизацию страданий максимального числа существ на максимальное время. Больше заботятся о себе, так как лучше себя знают. Ну и в меру информированности о других. Современный мозг за помощь другим сразу дает удовольствие. Но что, если попадется конфликтный вопрос? Например, желать ли, чтобы тебя скушал утилитрониум? Вот тут от резких движений как раз и удерживает неопределенность.
Да. Благодаря непроверенности открытого индивидуализма в обществе мало фанатичных альтруистов и фанатичных эгоистов. Скорее, такие альтруисты Шрёдингера. В далеком прошлом в 19-м году. Сидел я у ТЦ в машине на закате. Недалеко был дом в большом жилом ряду той серии, какой родился я когда-то. Опора лэп и дерево большое на фоне неба в свете огненных лучей. И мне привиделось, что все здесь неземное. Загробный мир фантазии моих очей. В том мире все осталось на века, из позднего Советского Союза. Ни смерти, ни рождения. День сурка, хотя и без ночных перезагрузок. Все, что любил, с тобой навсегда. Родители, бабушки и деды, игрушки и друзья. Навеки, как тогда, когда смертности людской еще не ведал. Мы все травмированы бренностью своей. Давно-то знание людей отягощает. Но век чудес, чем дальше, тем быстрей, нас от скорбей непродуктивных избавляет. Он научил нас не страшиться ничего, что мы не в силах изменить в текущем мире. Но он излечил все травмы детства моего. Он всем нам показал, как можно мыслить шире. А мир идет и вправду к сказке той. У многих бабушки и деды еще живы. Все омоложены волшебной рукой молниеносного научного прорыва. И мы живем все в той же типовой застройке, хотя внутри домов совсем другой сюжет. Ведем дебаты о теориях высоких, в которых, может быть, уже и смерти нет.
утопию сделать картинкой на статочном стенке всех. Кто не вписался, но время бессильно, тот строй сохранит надолго. Чтобы утопию сделать реальной всем людям на долгий век, нужно усилить их рациональность прямой перестройкой мозга. Здесь нет царей людских, привычных, лишь потому, что человек признал, как от политики земной устал. Он власть свою отдал частично суперкомпьютерам, возвысив их на пирамиды трех слоев людских. Чтобы утопию сделать реальной, огромный проделан труд. Там за красивым фасадом хрустальным сложнейший расчет ведется. Чтобы любой гармонично вписался и в сказке нашел маршрут, мифами прошлого века расстался, познав, как здесь счастье льется. Здесь нет вождей людских, привычных, только нельзя сказать, что все равны. Наши компьютеры равнее, чем мы. На их игле живем отлично, ценим советы почти во всем и не жалеем ни о чем потом. Нет, не судите этот дивный мир. Мы стали в сотни раз мудрей, чем вы. Мы не рабы машины с детских игр. Наш симбиоз для них нужней, увы.
Расколот пополам твой центр чувств, и каждой половине свой рот подключили, и каждая смогла мир сколыхнуть, поведав, как живет в раздвоенном мире. Расколот пополам нейросубстрат, и обе половины одно говорили. По плану все идет ясен расклад, мир внешний стал бледней, и в памяти дыры.
Но затем твой мозг соединен был, как прежде, ты снова цел, ты смог чудо познать тел двух смежных.
Ты снова стал един в теле одном, но помнишь все, как будто бы вас было двое. Ты помнишь чувства их в прошлом своем, не помнишь лишь черед двух жизней с собою.
Мы верили, что жизнь есть лишь одна. Нас не распараллелить, убить только можно. И кто-то говорил, жизнь его вся лишь только началась, взамен жизни прошлых.
Если они мертвы, память о них лишь наследство. Трижды убит, увы, новый рожден ты, как в детстве.
Мы подошли тайне большой. Стал человек ближе на шаг встречи с собой.
Или же все самообман. Каждый один держит свой путь через туман.
Нейронаука перепрошила древний наш мозг для наших нужд. Споры отделов остановила, разум ведет нас в путь.
Только структура наша осталась той, что была 100 лет назад. Жизнь продлевая, мы не решались форму всерьез менять.
Что ждет впереди, знаний поток не удержать. Лишь притормозить можно его, чуть подождать.
Мир долго спешит, тайны стремясь раньше познать.
Но быстрый успех может угроз больше создать.
Чем станет наш мир, если поймет, как нервная ткань чувства дает?
Мы сможем создать мозг сверх человека, плоть, пластик и сталь вместе
освободила ранний наш мозг от детских мук. Стали разумны, стали стабильны наши поступки вдруг.
Столько случилось в мире под лунным, стал человек иным теперь. Самый могучий, самый разумный лишь по структуре зверь.
Что ждет впереди, знаний полет не удержать. Лишь притормозить можно его, чуть подождать.
Мы станем сильней, пересобрав дело свое. Но
звездных тех дней время еще не подошло. Наш рай на земле создан людьми, но утро взойдет, кем станем мы? Как хрупкий баланс нам не уничтожить, став каждый сильней в тысячи раз.